Дорогие друзья, я очень рад приветствовать вас миром и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. На основании материала, который мы изучали о вере, мы с вами определили, что вера — это не просто взгляд. Но на основании Слова Божия мы увидели, что слово «вера», древнегреческое слово «пистес», означает доверительные отношения, способность доверять, и очень часто это способность сделать шаг вперед, способность следовать за Богом. Это возможно только благодаря тому, что мы знаем Бога. И чем мы больше знаем, тем мы больше можем доверять Ему. Слово «вера» означает отношение к Богу как к личности, которую мы хорошо знаем. Вера — это состояние любви, глубокого восхищения, доверия, которое основано на тех доказательствах, которые Бог нам любезно предоставил в Слове Своем. Вся книга Библии — это книга о Боге, о Его отношении к людям, о Его заботе о людях, о Его прощении, о Его спасении. Дорогой друг, если ты забудешь все, что сегодня будет сказано на этом служении, запомни только одно – Бог любит тебя. Бог заботится о тебе, и Бог желает привести тебя к более доверительным, к более близким отношениям с собой. Мы говорили с вами о том, что Господь Бог, Он желает быть открытым для нас. Он не боится, чтобы мы задавали Ему вопросы. Он фактически предлагает нам задавать вопросы. Он говорит, придите и рассудим, говорит Господь. И затем, когда Господь говорит, мы должны быть внимательны и слушать то, что Бог говорит, чтобы услышать, чтобы понять, чтобы мы могли довериться Ему и следовать за Ним. Для многих образованных людей понятие о вере – это что-то чужое. Для них поверить в Бога – это означает отказаться от всего, что я знаю, или от всей информации, которую я раньше имел. На самом деле это не так. Библия говорит, что вера наша растет по мере познания. Познания Бога, познания окружающего мира. Чем больше мы познаем, тем больше мы восхищаемся творением Божиим. Чем больше мы познаем Его любвеобильный характер, тем больше мы способны доверять Ему. Пророк Осия говорит об этом. 6 глава, 6 и 7 стихи книги пророка Осии. Господь, обращаясь к своему народу, говорит, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Господь, обращаясь к своему народу, который терял эти доверительные отношения с Господом, уклонялся вслед других богов, он переходил к практикам, которые занимались языческие народы, исполняя их обряды, поклоняясь их идолам, совершая вещи, которые противоречили заповедям Бога. Господь говорит, «Я хочу, чтобы вы познали Меня. Я хочу боговедения более, нежели ваших всесожжений». Вера не отвергает знания, вера основана на знании. Иисус Христос говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Иисус говорит, весь смысл вечной жизни, весь смысл христианства заключается в познании Бога. Господь предлагает каждому из нас свое слово, истину Священного Писания. И Он говорит, на этих страницах Я открываюсь вам. На этих страницах вы можете познакомиться со Мной. Не закрывайте себя от Слова Божия. Не закрывайте себя от истины Слова Божия. Потому что это единственный путь. Путь познакомиться с Богом и научиться доверять Ему. Вопрос не в том, имеем ли мы веру или нет. Потому что способность доверять имеет каждый из нас. Когда вы покупаете в аптеке таблетки, принимаете их, вы доверяете, что там положили правильные вещи, там нету яда, который отравит вас. Когда вы пьете в городе на заправке воду из фонтанчика, вы также доверяете тому, что эта вода не отравит вас. Вы пришли сюда, допустим, вы сели на скамейку в церкви, вы не проверяли, никто не подпилил там скамейку, я не упаду, не сломаю себе позвоночник или шею. Мы от природы имеем склонность доверять. Вопрос не в том, есть у нас вера или нет. Вопрос в использовании веры. Вопрос в том, что если я доверяю Богу, делаю ли я этот шаг вперед? Вот в чем вопрос. И поэтому Иисус Христос говорит, если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Господь говорит, нужно только горчичное зерно веры, но правильно использованное. Бог сегодня ищет людей, которые могут доверять Ему. Доверять Ему, использовать ту способность доверять, которую Бог дал каждому человеку. И тогда Иисус говорит, все возможно верующему. На пути такого человека не будет никаких препятствий, потому что он будет твердо уверен, что он следует за Господом. Вот почему слово «послушание» в Библии на греческом звучит как «гинакюэ» и означает «желание слушать». Желание прислушаться, что говорит Господь. Скажите, дорогие, разве это так много, чего желает от нас Господь? Господь не просит нас делать какие-то странные вещи, ехать в далекие страны, что-то там совершать великое. Он говорит, нет, все, что я хочу, это только ваше желание слушать меня. Но очень часто мы заняты своим делом, иногда даже своим служением. Мы так редко слышим голос Божий. Именно так жил Савл. Он был очень ревностным в своем служении. Библия говорит, что он до смерти преследовал тех, кто верили в имя Иисуса Христа. Он был очень ревностным гонителем церкви. Он преследовал всех, кто верит по-другому, чем верит он. Савл до своего обращения он питал ненависть ко всем, кто верит по-другому. Но Библия говорит, что в его жизни произошла встреча. Встреча со Христом, встреча, которая заставила его послушать и услышать, что желает сказать Господь. Он говорит об этом. «Для сего я, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Мы все упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел». И что я открою тебе? Господь говорит, обращаясь к Савлу, ты шел в этом направлении, ты преследовал церковь мою, ты идешь против меня, ты не прислушиваешься к моему голосу. Поэтому остановись, встань и пойди. Господь говорит, я для тебя назначил другой путь. Встань, сделай шаг вперед, потому что я призвал тебя. Я призвал тебя, он говорит, поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. Господь призвал апостола Павла сделать шаг вперед. Он призвал его не только изменить свою жизнь, но посвятить себя на служение Иисусу Христу. И очень часто, когда лидеры больших мировых религий встречались с так называемыми небесными существами. Те передавали им какие-то свитки или, может быть, пластины, как говорят эти легенды. Но встреча со Христом имела совершенно другой характер. Иисус Христос не сказал Павлу, «Вот тебе информация, которую ты должен передать другим». Он не сказал ему, «Вот обряды, которые ты должен исполнять». Господь призвал апостола Павла к личной связи с Ним. Он говорит: «Я призвал тебя быть моим служителем. И ты расскажешь другим то, что ты лично пережил с Господом, встречу, которую ты пережил со мной, и то, что я дальше открою тебе». В этом уникальность христианства. Христианство в корне отличается от всех других мировых религий, потому что это неопределенное тайное знание. Это не какой-то обряд, который нужно исполнять. Христианство – это живая связь со Христом, ежедневный союз через молитву, через чтение Слова Божия, через общение с Богом, через свидетельство, через служение другим. Это жизнь со Христом. Это личные отношения с Господом. Апостол Павел, позже говоря об этом призвании, говорит так: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью». Дорогой друг, когда Господь зовет тебя, когда Он призывает тебя сделать шаг вперед, довериться Ему, принять ту или иную истину, которую Господь открывает тебе, сразу возникает столько препятствий, столько разных вопросов, которые мешают сделать этот шаг вперед. Но апостол Павел говорит: «Я не советовался с плотью и кровью». Что такое плоть и кровь? Наши родственники, наши обстоятельства, наша жизнь, наше благоустройство. Он говорит: «Я с этим не стал советоваться, потому что для меня главным было призвание, которому призвал меня Господь Иисус Христос». Дорогой друг, где бы ты сегодня ни был, кем бы ты сегодня ни был и где бы ты ни находился, у Бога есть план для твоей жизни. У Бога есть план и служение, которое Он желал бы назначить для тебя. У Бога есть план для твоей жизни. Я в это верю, потому что я это испытал на своем опыте. Когда я пришел домой с армии, мне было 20 лет, я не знал, в каком направлении пойдет моя жизнь. У меня было свое видение, которое я хотел бы осуществить. У меня была мечта, чтобы мы с ребятами могли создать музыкальную группу, вместе служить Господу, прославлять Его, участвовать в евангелизации, в проповеди через служение музыки и пения. Это была хорошая мечта. И она осуществлялась. С Божьей помощью мы имели такое служение. У нас была прекрасная музыкальная группа, которая совершала свое служение для Господа. И вот однажды нам нужно было купить инструмент. Мы обратились, поехали в город соседний, недалеко, к одному проповеднику, который в то время отвечал за эту территорию. Мы обратились к нему, чтобы он помог нам приобрести музыкальный инструмент. И в это время звонит телефон. Он поднимает трубку и говорит: «Да, да, хорошо, договорились». Повесил трубку, посмотрел на меня и говорит мне: «5 марта, через одну неделю, ты должен ехать на учебу. Ты поедешь в поселок Заохский, Тульской области, в России. Это было 24 часа поездом от того места, где я жил. И ты сможешь получить образование и приготовиться, чтобы быть агрономом. Доктор Митлайдер, который будет обучать этому искусству, он будет проводить уроки в течение 3 месяцев, ты сможешь обучиться, и потом ты приедешь, сможешь других научить, как правильно выращивать растения». Я замер от удивления. Я никогда в жизни не хотел быть агрономом. А он мне назначил дату, когда я должен уже поехать и приготовиться к этому служению. Я хотел еще возразить, но он мне сказал: «Видишь, это решает вопрос вашего инструмента. Ты сможешь поехать и получить образование, тебе инструмент тоже не нужен». Пока я ехал домой, он перезвонил моему отцу, чтобы мой отец купил мне билет на поезд. И я с тяжелым сердцем сел в поезд и поехал в поселок Заохский. Когда я приехал туда 5 марта 1990 года, там не было еще ни Митлайдера, никого. Я нашел одного человека, который занимался подготовкой к этим курсам. Он направил меня на строительство теплицы, которую нужно было соорудить. Я помню, что было очень много грязи, очень много снега. Это была ранняя весна, но снега еще было очень много. Вся моя обувь была мокрая. Я целый день работал до вечера. И вечером я не знал, куда пойти даже спать. Я начал искать этого человека, я его не нашел. Я спросил у сторожа, а где все спят рабочие? Поздно вечером он мне указал, там есть домик, в который ты можешь пойти, там есть ребята, тоже рабочие, они там спят, ты можешь там расположиться и поспать. Я вошел в этот домик, там было уже темно. И когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел, что там стоит в одном маленьком домике, перегородки все были убраны, и в этом маленьком домике было, может, 20 кроватей. Я посмотрел и увидел одну пустую. Я решил подойти. Я подошел, посмотрел вокруг. Вроде нет никаких вещей. Я присел на эту кровать. Вроде бы все спят. И тут голос соседа моего по комнате. Он говорит, здравствуй. Я говорю, привет. Он говорит, это не твоя кровать. Я говорю, я знаю, что не моя кровать. А чья это кровать, я спрашиваю. Он говорит, это кровать моего друга. Он сейчас вышел, но он скоро придет, поэтому тебе нужно уйти отсюда. Я говорю, хорошо, когда он придет, тогда я пойду. А пока я немножко отдохну. Рядом были эти чугунные батареи. Я снял свою обувь, которая была полностью промокшей. Я положил свои ботинки сверху на батареи, чтобы немножко подсохли. Прилег на эту кровать, и я думаю, что я здесь делаю? Почему я приехал сюда? Что я здесь забыл? У меня дома теплый дом, родители. У меня своя музыкальная группа, прекрасный коллектив. Все необходимое для жизни у меня есть. Друзья, церковь, служение. Почему я сюда приехал? Я не мог найти ответ на эти вопросы. Я молился и говорил, Господи, зачем я сюда приехал? Зачем мне это нужно? Я принял тогда решение. Утром на первой электричке я возвращаюсь в Москву, и с Москвы я еду домой. Я спросил соседа, поскольку первая электричка уходит на Москву? Он говорит, 6:15 утра. Хорошо. Я поставил свой будильник на 5 утра, поднялся, и первой электричкой уехал в Москву. Моя одежда еще была не высохшей, влажной. Я приехал в Москву. И тогда, накануне 8 марта, не было ни одного билета, чтобы уехать обратно на Украину. Я решил на перекладных, на электричках добираться. Я добирался практически 2 суток. Без еды почти и без сна. И, наконец, когда я попал домой, я был настолько рад и счастлив, что я снова вернулся домой. Я переоделся дома и поехал к своим друзьям, с которыми мы вместе прославляли Господа, проводили время репетиции, подготовки к служению. Мы пели вместе, играли. Это был прекрасный вечер. Это было, кстати, 8 марта. Мы провели прекрасное время вместе. Они были очень рады видеть меня, что я вернулся с Заокска и что я не поеду больше туда. И когда у нас закончилась репетиция, я выходил из этого дома. Буквально в двери этого дома я встречаю человека, которого я меньше всего хотел или надеялся встретить в этом месте. Это был тот же проповедник, который отправил меня на учебу. Он в это же время оказался в этом доме, и он встретил меня у двери. И когда он меня увидел, он спрашивает, «Что ты здесь делаешь?» Ты почему приехал сюда? Где ты должен быть? Я говорю, я вернулся домой. Говорит, почему? Что случилось? Пойдем со мной. Он завел меня в другую комнату, и он говорит, у меня есть тебе разговор. Я сегодня был в нескольких семьях, обращаясь к родителям, чтобы они отпустили своего сына на учебу, чтобы он мог приготовиться к служению. И родители по тем или иным причинам не захотели это сделать. Он говорит, последним местом был этот дом. Я к этим родителям также обратился, но и они отказались от этого. И поэтому он спросил меня, готов ли ты поехать учиться, чтобы приготовиться к служению? Я его спросил, на сколько? Он говорит, на 4 года. Я говорю, извините, но я там и одного дня не смог пробыть. Я не хочу туда ехать. Мне это не нравится, я не хочу быть там. Я вернулся домой, и мне больше ничего не надо. Он говорит, я понимаю твои эмоции, я понимаю твои чувства. Но я тебе хочу предоставить время 3 дня. Молись об этом и думай. И скажешь мне о своем решении через 3 дня. И тогда я поговорил со своим старшим братом, спросил его, как ты считаешь, как мне правильно поступить? И мой брат сказал, если бы у меня в жизни была такая возможность, я бы пешком пошел до Москвы для того, чтобы получить христианское образование, потому что во время Советского Союза, не говоря уже о светском образовании, которое также для христиан невозможно было получить, разве что пойти на компромисс с совестью, поступить в комсомол и так дальше. Но получить христианское образование это было вообще невозможно. И поэтому он говорит, если у тебя есть эта возможность, используй ее. Я согласился. И поехал в мае месяце сдавать вступительные экзамены. Конечно, когда я сдавал эти вступительные экзамены, особенно экзамен по проповеди, после первого слова я понял, что я уже никуда не поступил. Я и сейчас так часто себя чувствую. Но не в этом дело. Когда закончились экзамены, ректор семинарии зачитал список ребят, которые поступили. Из 60 человек 25 только могли быть приняты на очное отделение богословского факультета. Потому что государство в то время на первый поток студентов разрешило принять только 25 человек. И когда он прочитал список, моего имени там не было, и я с облегчением вздохнул. Я поеду домой. Я не хотел сюда ехать, и я не поступил. Значит, так нужно. Значит, так распорядился Бог. Ректор объявил, что у него есть второй список, в котором перечислены ребята, которые не поступили и должны покупать билеты домой и уезжать домой. Он прочитал этот список. Моего имени и в этом списке не было. Что бы это значило? И тогда он объявил, что у меня есть еще один список, который я сейчас хочу прочитать. Из 10 человек. Он прочитал еще один список 10 человек, и в этом списке было мое имя. Он говорит, а я попрошу эти 10 человек зайти ко мне в кабинет. И мы хотим с вами поговорить. И когда мы зашли в кабинет ректора, он сказал, что я хочу, ребята, сказать вам, что мы не можем вас принять как студентов, мы не можем взять вас на учебу, потому что у нас есть ограничения. Но мы хотим предложить вам, чтобы вы могли стать рабочими на этот год. Вы будете работать с 8 утра до 3 дня. Получать стипендию как студенты, но вы будете помогать нам строить духовную семинарию. И потом вечером с 3 до 6 вы будете изучать иностранные языки. Греческий, древнееврейский и английский. После этого года вы будете приняты на первый курс Заокской духовной семинарии. Я на 1 день не хотел туда ехать, на 3 дня я не хотел ехать, на 3 месяца, на 4 года, а теперь, оказывается, еще и на 5 лет. Он говорит, ребята, те из вас, кто хотят учиться дальше, те из вас, кто хотят принять такое предложение, поднимите руки, а кто не желает, вы можете ехать домой. Из 10 человек было 5 мудрых, а 5 неразумных. 5 человек согласились остаться на это время подготовительного отделения, как некоторые говорили из нас позже, рабочего факультета Заокской духовной семинарии. А 5 решили уехать домой. 5 мудрых и 5 неразумных. Я был, конечно, в числе неразумных, сказал, что я хочу ехать домой. И как только я вышел оттуда, я верю, что Господь послал человека, который взял меня за руку и спросил меня, а почему ты сказал, что ты не хочешь? Почему бы тебе не сказать «да», когда Господь тебя столько раз зовет сюда? И тогда я вспомнил, в моем сознании прошли все эти моменты. Телефонный звонок именно в тот день и в то время, когда я был в доме у проповедника. Это незапланированная встреча, это незапланированное предложение. Я понял, что у Бога случайностей не бывает. У Него есть план для жизни каждого человека. У Него есть план для твоей жизни и для моей. Я понял, что Господь руководит этой ситуацией. Он послал человека, который остановил меня там и сказал, почему бы тебе не согласиться сейчас? И тогда я понял, что это моя воля, которая противится воле Божией. Я зашел к ректору и попросил его, чтобы он дописал мое имя. Он пожал мне руку и сказал, это самое правильное решение, которое ты принял. Я хочу, дорогие друзья, сказать, что, оглядываясь назад, 5 лет, проведенные мною в Заокской духовной семинарии, получая духовное образование, это были самые лучшие годы моей жизни. Господь подарил мне не только много прекрасных опытов, но именно там, в это время, произошло то, что произошло в моей душе. Я почувствовал, что Господь любит меня, Он заботится обо мне, и у Него есть план для моей жизни. Дорогой друг, Бог желает вести тебя твоим путем. У Него есть план для жизни каждого из нас. Он призывает тебя. Он призывает тебя идти тем путем, которым Он желает тебя вести. Я не знаю сегодня, о чем именно Святой Дух говорит тебе, но я верю, что в жизни каждого из вас есть та сфера, в которой Святой Дух совершает свою работу. Он напоминает через проповеди, через чтение Слова Божьего, через молитву, через радио, через телепередачи. Господь напоминает тебе и говорит, именно в этом ты должен сделать шаг вперед. Ты должен поменять что в своей жизни. Может быть, оставить грех, который запинает твой духовный рост. Молись об этом. Я прошу тебя, дорогой друг, чтобы ты не противился Святому Духу, но был готов следовать за Ним. Библия говорит, что в последнее время у Бога будут люди, которые будут следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Пусть Бог благословит тебя в этом. Пусть Бог ведет тебя тем путем, которым Он желает вести тебя, чтобы на твоем и моем духовном пути не было остановки, но было постоянное доверие и следование за Господом. Пусть Бог благословит тебя в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели христианскую программу «Открытая книга».